Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1060-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся ко второму посланию Петра, 1 глава. Я хотел бы подняться на пару стихов вверх. Мы это уже читали, но я перечитаю еще раз 13 и 14 стихи. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Вообще говоря, когда мы с вами начали читать это послание, я назвал его «Лебединой песнью» апостола Петра и сделал это не случайно. Вот здесь он говорит следующее. «Пока я в этой храмине». Знаете, Писание придает особое значение последним словам человека. Перед смертью человек обычно говорит нечто важное, даже если раньше ничего подобного он не говорил. В Божьем Слове немало тому примеров. Я приведу несколько из них. Вспомните, например, Иакова, 49 глава книги «Бытие». Этот бывший лжец начинает не просто говорить правду, он начинает пророчествовать. Это великая и во многом драматичная глава. Иаков призывает 12 своих сыновей и на смертном одре произносит пророчество. Он говорит о будущем каждого из них. И все это сбылось буквально. Фактически тогда, в 49 главе книги «Бытие», на своем смертном одре, хитрец Иаков говорил о будущем всего Израиля. Еще один пример – Моисей. Он ведь знал, что не войдет в землю обетованную. Господь ему это сказал. И вот Моисей с горы смотрит на эту землю. И он собирает колено Израиля, их лидеров, их представителей. И он обращается к 12 коленам. Это очень важное обращение. Ну а Иисус Навин как раз в преклонном возрасте провозгласил: «А я и дом мой, мы будем служить Господу». Я думаю, что Иисус Навин, видя свою предстоящую смерть, свою скорую смерть, видел еще кое-что. Он видел будущую проблему Израиля. И это проблема идолопоклонства. И вот как раз на фоне этого он заявляет, что бы ни случилось, я и мой дом будем служить Господу. Это ключевые слова. Еще один пример – это царь Давид. Вы помните, как Давид уже в конце своей жизни призвал Соломона? Вообще говоря, Давид не особенно надеялся на Соломона, не особенно доверял ему. Он бы скорее призвал своего сына Авессалома. Однако по известной причине это было невозможно, потому что Авессалом был мертв. Ну и вот, призывая Соломона, Давид говорит: «Я иду путем всей земли. Не знаю, кто вы и как вы живете, но я вам могу сказать, что вы тоже идете путем всей земли», то есть на кладбище. Да, это, конечно, звучит депрессивно. И да, конечно, в любой момент может прийти Господь. Но если Он не придет при нашей жизни, то мы окажемся именно там, на кладбище, в смысле наше тело. И, кстати, даже Господь Иисус Христос, придя в Иерусалим на последнюю пасхальную вечерю, сказал своим ученикам: «Дети мои, еще немного я буду с вами». Ну и также мы читали слова апостола Павла во втором послании Тимофею. Это предсмертные слова, и это его предсмертная песнь. Если хотите, это его завещание. Он говорит: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И почему я сказал завещание? Потому что дальше и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. И вот так же и Симон Петр. Он говорит здесь чрезвычайно важные вещи. Зная, что скоро. Слово «скоро» здесь ключевое. Петра вскоре распяли, как утверждает предание, головой вниз, потому что он утверждал, что недостоин умереть так, как Христос. Кстати, есть по этому поводу разные мнения. Кто-то говорит, что буквально его распяли головой вниз. Кто-то говорит, что если Иисус держал голову поднятой, то Петр на кресте голову опустил. Именно так он выразил свою недостойность. Мы с вами знаем о том, что Петра распяли головой вниз из предания церкви. Кстати, мы ведь о многом узнаем из предания. И вот эти сведения, которые содержатся в предании, помогают нам понять Священное Писание. Например, из еврейского предания мы знаем, что когда первосвященник входил в святая святых, к его ноге привязывали цепь и колокольчик. Если он сделает что-то не так, и Бог его поразит в святая святых, то его должны были вытащить за эту цепь, потому что никому нельзя было входить в святая святых. Да, так говорит еврейское предание, и на этом основании я делаю такие утверждения, которые помогают нам понимать Писание. Так вот, здесь мы читаем, что Петр должен оставить храмину мою. Слово, которое переводится здесь как храмина, иногда читают также храмина, по-гречески скинеи. Тут достаточно сложное слово, потому что от него также слово скиния в русском переводе Ветхого Завета. То есть оставить скинию мою. Однако все-таки в греческом языке того времени это слово означало скорее шатер, палатка. Наше земное тело сравнивается здесь с палаткой. И Павел говорит ровно об этом же. Он размышляет об этом земном доме, об этом нестабильном, хрупком шатре во втором послании к Коринфянам, 5 глава. «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный». И если у кого-то есть сомнения по поводу хрупкости этой земной нашей хижины, этого шатра, то просто пройдите хороший, подробный, глубокий медосмотр и посмотрите, что будет написано в заключении. И все станет ясно. Наши тела очень слабые и очень хрупкие. И они слабеют, разрушаются с возрастом. Это лишь хижина. Понимаете, эти наши тела, тела верующих людей, будут преданы сну в земле. Там же, откуда они были взяты. Но вот как Бог сотворил Адама из праха земли, и Он говорит, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Это касается тела. Но вот душа не уснет в земле. К душе это не имеет никакого отношения. Никакого сна души, о котором иногда говорят, просто не существует. Понятие сна относится не к душе, а к телу. Конечно, да, тело наше очень слабое. И Павел пишет, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Интересное здесь слово «стенаем». Когда-то я думал, что это лишь духовные стенания. Но сейчас я все больше понимаю, что стенания эти и физические тоже. Когда тело тебя не слушается, не работает как прежде, не работает, как ты от него этого ожидаешь. И ты действительно начинаешь стенать или стонать. Мы стенаем в этих телах. Иногда моя жена мне говорит, слушай, ты что стонешь? Я говорю, ну, тяжело мне, поэтому вот и подстанываю. Я говорю, и знаешь, я буду стонать ровно столько, сколько считаю нужным. Потому что Священное Писание мне говорит, что все стенает, и мы, и наши тела стенают. Павел также пишет, «то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». И вот такой подход мы видим и у Павла, и у Петра. Это наше тело, это наша хижина будет предана земле. Она будет спать. Да, тело будет спать, но никак не душа. Кстати, душа также не будет воскрешена из мертвых, потому что душа вечная, она не умирает. Слово «анастасис» – «воскресение» – относится именно к телу. Это слово буквально можно переводить как и «подъем» от глагола «вставать». Не случайно в некоторых переводах Библии Иисус восстал, а не Иисус воскрес. По сути, именно этот смысл здесь и есть. И вот тут можно сказать такую вещь, которая поможет вам прочитать и понять все остальное, что нам осталось во втором послании Петра. В мире действуют две силы – центростремительная и центробежная. Эти силы противостоят, противодействуют друг другу. Третий закон Ньютона. Если раскрутить камень на веревке, то центробежная сила приведет к тому, что камень будет пытаться от вас улететь. Ну или точнее не от вас, а от центра. Он будет убегать от центра. Ну а с другой стороны, центростремительная сила будет его удерживать, будет стремиться или его стремить к центру. Ну и вот здесь апостол говорит нам об отношении к Божьему Слову и приближающемуся отступлению. В его время, мы, кстати, это уже замечали, отступление было подобно маленькому облачку на горизонте. То есть солнышко светит, небо голубое, и вот, да, маленькое такое облачко. Ну а в наши дни это страшная буря, которая уже началась и которая захватывает мир все больше и больше. Ну и вот сейчас мы с вами рассмотрим в связи с этим отношение к Божьему Слову во времена отступления. И вот тут действуют те же две силы. Есть центробежная сила, и она стремится увести нас вовне, в тот мир, который вокруг нас. И есть также сила центростремительная. Она привлекает нас к Божьему Слову. Сейчас мы с вами посмотрим на силу, которая нас привлекает обратно из мира к Божьему Слову. Как-то я получил письмо от женщины, которая раньше страдала алкоголизмом. В своем письме она рассказала, как Божье Слово ее увело от бутылки, буквально утащило от бутылки и привело к покаянию. Божье Слово увело ее из мира и привело к Богу. И вот именно об этом говорит апостол Петр. Потому что вопрос-то ведь здесь очевиден. Смотрите, мы уже спрашивали, как, каким образом мы можем возрастать в нашем призвании? И мы уже отвечали на это, мы сказали, что происходит это через Божье Слово. Но тогда следующий шаг и следующий вопрос. А почему именно через Божье Слово? Откуда мы знаем, что у Божьего Слова есть такой авторитет? И вот Петр отвечает здесь именно на эту часть вопроса.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте прочитаем 15 стих. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Петр снова говорит о своей грядущей смерти. Но он использует здесь очень интересное и очень важное слово. Это слово «отшествие». Можно переводить также «выход». То есть смерть – это не конец. Помните, как израильтяне выходили из земли Египта? И, кстати, я думаю, что египтянам тогда казалось, все, с Израилем покончено. Израильтян они, египтяне, больше не увидят, больше не будут иметь с ними дело. как жестоко ошибались египтяне. Им еще неоднократно приходилось и сейчас приходится иметь дело с израильтянами. Так что в данном случае, в случае выхода израильтян, это был именно исход или именно переход. Египтянам еще предстояло иметь дело с израильтянами. Ну и в случае со смертью, это тоже именно переход. И вот что говорит апостол Петр. Именно Божье Слово имеет силу привести нас к Господу. Давайте прочитаем 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Давайте я спрошу так. На какое историческое событие ссылается Петр? Еще раз стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Как это? Петр был очевидцем величия или очевидцем славы Иисуса Христа? Ну, во-первых, он говорит, Библия – это не сборник сказок, или не сборник басен, или не сборник мифов. Она основана на фактах. Если вы искренний человек, если вы действительно хотите оставить свой грех, то Бог вам совершенно конкретно откроет свое слово. Ведь эта завеса, эта пелена у людей на глазах не потому, что людям ума не хватает, она потому, что люди не хотят оставить свой грех. Но если мы будем готовы это сделать, то Бог нам все откроет. И мы, как говорит апостол Петр, не басням хитросплетенным последовали, но были очевидцами Его величия. Но опять тот же вопрос. Когда же Симон Петр, да и другие, потому что он говорит «мы», стали очевидцами величия Иисуса Христа? Да очень просто. Это было на горе Преображения. Давайте прочитаем 17 и 18 стихи. «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глас: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». Так что вот это и есть гора Преображения. И этот факт поможет нам ответить на один из очень часто задаваемых вопросов. Нам часто приходится его слышать, причем приходится слышать его от скептиков, от людей, которые не принимают Священное Писание. Ну, порою, кстати, и от тех, кто серьезно по-настоящему ищет ответ. Вопрос этот вот в чем. Что имеет в виду Иисус в Евангелии от Матфея, 16 глава, 28 стих? Обращаясь к апостолам, Иисус говорит: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Вот каким образом это свершилось? Каким образом некоторые не увидели смерти, но уже увидели Сына Человеческого, грядущего в Царствии? Кстати, на основании этого стиха некоторые утверждают, что именно тогда было установлено, принесено Божие Царство. Однако дальше начинается 17 глава. Очень неудобно, что именно здесь проходит разделение между главами, потому что события 16 и 17 глав тесно связаны друг с другом. События 17 главы как раз и отвечают на вопрос, как это может быть и каким образом некоторые из учеников уже увидели Иисуса во славе. Вот давайте прочитаем первые два стиха 17 главы Евангелия от Матфея. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. Это, конечно, преображение. Это и есть миниатюрная картинка Божьего Царства. И Моисей, и Илия предстают рядом со Христом. Ну а на горе находятся трое апостолов, или будущих апостолов. Давайте разберемся, что здесь происходит. Смотрите, Моисей представляет закон, Илия – ветхозаветных пророков. Вот так закон и пророки – два раздела Ветхого Завета. И Моисей, и Илия, по сути, говорят с Иисусом Христом о его предстоящей крестной смерти и воскресении. Ведь смерть – это тоже лишь переход. Вот и для верующего человека смерть – это проход через дверь. Выход из этого мира туда, где намного красивее. Туда, где бесконечно лучше. Туда, где Христос. И они говорили именно об этом. Мы знаем это, потому что именно таковы были темы Ветхого Завета. Уже Ветхий Завет говорит о грядущем пришествии, грядущей смерти и грядущем воскресении Иисуса Христа. Ну и также, наряду с Моисеем и Ильей, перед нами здесь трое из апостолов, трое из учеников. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его. Петр, Иаков и Иоанн представляют собой всех святых Нового Завета. Значит, Моисей и Илия – представители Ветхого Завета, Иоанн, Петр, Иаков – представители Нового Завета. Так что, да, перед нами здесь Божие Царство, явленное в миниатюре. Но что же происходит дальше? Они слышат глас Божий. Это необычный звук, то, что они, наверное, запомнят навсегда. Пятый стих. Когда он еще говорил, «Се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголящий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Это возвышеннейшее событие истории. И я говорю именно истории, потому что это же не миф, это не придумка чья-то. Они действительно были свидетелями этого события. И вот из этой возвышенной среды, из этой возвышенной ситуации они спускаются вниз, они спускаются с горы. А там отец, у которого бесноватый сын. И остальные апостолы в шоке. Потому что они ничего не могут сделать. Потому что они этому отцу и этому сыну никак не могут помочь. И окружающие уже начинают над ними смеяться, замечая их бессилие. Представляете, насколько точно это изображает сегодняшний день? С одной стороны, Иисус, окруженный святыми Ветхого и Нового Заветов, это Царство Божие. С другой – это наш бесноватый мир, в котором мы сегодня живем. Кстати, если вы вдруг не уверены, что мир бесноватый, ну, просто посмотрите новости и убедитесь в этом. И церковь должна бы сегодня нести этому миру надежду и силу. Но она зачастую не может ему помочь, потому что самой церкви нужна помощь. И именно поэтому сегодня мир может над нами насмехаться. И да, насмехается. Я думаю, не случайно. О, мне это неприятно, мне это реально неприятно. И все же, когда я слышу высказывание мира или высказывание людей мира по поводу церкви, я это понимаю. Мы действительно зачастую остаемся без Христа, и мы не можем помочь. Церковь не занимается делом Отца, как ей должно им заниматься. А теперь давайте прочитаем начало 19 стиха. Я скажу еще пару слов, и мы более подробно эту идею, эту мысль будем развивать уже в следующий раз. Хотя, пожалуй, давайте сделаем немножко по-другому. 19 стих начинается словами «и при том», чтобы понять, при чем при том. Я думаю, есть смысл вернуться немножко повыше, 18 стих прочитать еще раз. «И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе, и при том мы имеем вернейшее пророческое свидетельство». Вернейшее можно переводить так же, как «еще более верное». Смотрите, как от гласа Божьего, от дня преображения, от этого великого события, Петр переходит к Священному Писанию. Петр говорит, по сути, так. «Мы были с ним на горе преображения». Вот три человека во всем мире, три человека во всей истории. «Мы видели, мы слышали, мы были свидетелями этого». И дальше Петр как бы продолжает. «Но я хочу вам сказать, что у вас есть нечто более ощутимое, более конкретное, более реальное, чем то, что мы видели на горе Преображения. У вас есть вернейшее пророческое слово». Порою мы говорим, как хотелось бы мне оказаться рядом с ними, там, на горе Преображения. Как хотелось бы мне оказаться рядом с апостолами, рядом со Христом. Я понимаю это желание. И рядом с апостолами, и рядом со Христом мы еще окажемся. Это называется вечность. Но на самом деле, сегодня у вас есть нечто несравненно лучшее, чем то, что имели апостолы того времени. И это лучшее есть Божье Слово. Оно будет говорить к вам, если вы откроете сердце и позволите ему вам говорить прямо здесь и сейчас. Слово Божие чрезвычайно важно. Даже при том, что мир его сегодня отвергает. Подробнее об этом будем говорить, друзья, уже в следующий раз. Но еще раз повторюсь, не пренебрегайте Божьим Словом. Цените его, принимайте его, слушайте его, слушайтесь его, познавайте Бога через него в силе Святого Духа. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.